что является общей чертой всех учеников Савченко? Вот этот удивительный поэтизм. И вот в этом фильме, конечно, Фазиева это явлено какой-то неимоверной силой. Конечно, не случайно, я знаю об этом, собственно, мы с Славой Михайловичем об этом говорили, что, конечно, можно это назвать узбекским Иваном Грозным, потому что это именно та же самая тема рассуждения о природе власти, которая в центре всего этого повествования, и все изобразительные средства, которые дает кинематограф, они работают именно на это, причем как учитывающие тюркскую традицию, так и персидскую традицию, арабскую традицию, и, собственно говоря, сами достижения кинематографа, сложившиеся к концу 50-х годов. И мне кажется, вот не случайно, собственно, Иван Михайлович выбрал этот фильм, потому что в нем, как в некой такой жемчужине, все вот это, или в алмазе, в разных гранях алмаза, конечно, все это отразилось, и савченковские уроки, и, собственно говоря, талант Фазиева, который смог все это преобразовать, и вообще, собственно говоря, историко-биографический фильм, это довольно сложный жанр, особенно жанр, когда это делается на материале Средневековья. Мне кажется, Фазиеву здесь это удалось в полной мере. Не случайно, кстати говоря, фильм был отмечен на Всесоюзном кинофестивале, но сейчас, когда уже все забыли про кинофестивали Всесоюзные, их награды по прошествии, что говорить, уже 50 с лишним лет прошло, мне кажется, что вот эта изобразительная культура фильма остается действительно одним из лучших образцов советского историко-биографического фильма, как его тогда называли, на средневековом материале. Не знаю, может быть, вы что-то хотите сказать, есть какие-то вопросы?
Ну да, интересно, что не в цвете, да, все-таки уже была вроде бы возможность цвете.
Ну смотрите, а то же самое делает Козинцев, который и в «Гамлете», который прям буквально вот в это же самое время создается, только в Ленинграде, потом в «Короле Лире», он отказывается от цвета, потому что особенно в игре «Тенями», которым отличается и этот фильм, и козинцевские работы, конечно, черно-белая фактура дает гораздо больших возможностей. Просто проблема в том, умеет человек этим, точно так же, как широкий экран, как здесь используется широкий экран, как средство выразительности. То, о чем мы сегодня практически забыли, потому что у нас просто широкий экран существует как данность. Вот он есть и есть. Да? И что здесь придумывают Фазиев и с ракурсами, и Пен тот же самый оператор. Поэтому, мне кажется, это один действительно из таких из выдающихся образцов изобразительной культуры.
Ну, наверное, да, один из лучших, наверное, действительно историко-биографических.
Да. Ну и плюс Ходжаев-Бурханов, который вот в этом противостоянии белого и черного, который иногда просто графически решается как белый и черный, зло и добро, они, конечно, придают всему этому абсолютно такую, ну я бы сказал, античную трагедию, потому что... Да, пожалуйста.
У меня такой вопрос. Как вы думаете, не повлияли ли советская вот такая пропаганда, чтобы как бы... Вот видите, там, мол, религиозные взгляды черные, светский взгляд такой. Вот во всех временах вот эти религиозные взгляды противоборствовали науке там, и тому подобное.
Вы знаете,
потому что, знаете, почему? А, извините, что перебил, я историк по образованию. И мне не удалось узнать, что оказывается на самом деле в истории. Исторические личности, как Мирзо Улугбек и Ходжафрор Вали, они никогда в жизни не пересекались. Они в разных временах они жили, чуть позже. Вот поэтому, почему именно странно, что именно этот персонаж, как историческая личность Ходжафрор, здесь использован?
Вы знаете, я вряд ли вам отвечу на вопрос, почему именно он использован. Но я попытаюсь ответить на вопрос, почему это возможно. Кстати говоря, те же самые упреки были и Эйзенштейну в «Иване Грозном», когда он как бы в угоду художественным задачам, да, приписывал тем или иным... Во-первых, идет контаминация личностей, контаминация сюжетов, потому что есть художественная правда, есть историческая правда. А настоящий художник, неважно, что он пишет пьесу, как это был Шекспир, да, который Ричарда III сделал злодеем, хотя Ричард III исторически таковым не был. Или снимает ли он фильм, Главное, естественно, донести идею. Мне кажется, что несмотря с того, с чего вы начали, начало вашего вопроса, то есть, несмотря на то, что, конечно, это советское время, конечно, если мы рассматриваем в историческом контексте советском, то, в принципе, вторая половина 50-х, начало 60-х годов – это очередной виток усиления атеистической пропаганды, которая была связана в том числе с действиями Хрущева, которые относились не только к противодействию с Русской Православной Церкви, но, безусловно, и с исламом в республиках Средней Азии, и в Закавказье, и на Северном Кавказе Российской Федерации. Это с одной стороны. Но с другой стороны, ведь не случайно здесь центральная тема их противостояния, действие происходит в мечети, и на суру Корана, да, Улугбек отвечает другой суре.
Ну да, в координатах Корана.
А если хотите, это другое прочтение религии, что у каждого, это действительно так и есть, да, что религия может быть религией, опорой для зла, человеческого зла, который сидит внутри каждого человека, и тем более внутри государственной власти, потому что Улугбек здесь тоже совсем ведь не, ну, скажем так, не какой-то добренький султан, да, он тоже дитя своего времени. А с другой стороны, возможность любой религии призывать к миру и призывать к познанию. Поэтому мне кажется, что здесь, несмотря на все сложности, я еще раз объясню, потому что, ну, конечно, это фильм своего времени. И, конечно, у Файзиева, ну, был определенный люфт, за который он выйти не может. Мне кажется, что все-таки мы не можем назвать этот фильм откровенно антирелигиозным. Ну, вот с моей точки зрения. Да.
Еще, знаете, такое, я с детства несколько раз смотрел этот фильм, но сейчас, по течению времени, я сейчас, только сейчас заметил, что, как бы, ирония судьбы, что ли, когда вот в конце, когда они разрушали все это, там, обсерваторию, там, все такое, вы слышали, мы все слышали аят из Корана на арабском языке, и вот я чуть-чуть разбираюсь, я поражался, потому что именно там «Илля лязина вася курсию самавати валь ару». То есть самават – это небеса, там, про небес, про звезд этот аят. Вот именно почему, именно я не верю, что это...
Ну, что это случайно? Да, это не случайно, конечно.
Не случайно это. Значит, что это, что он намекал, что ли, сам он так не думал. И, конечно, актерское мастерство там бесподобно, конечно, но только что заметил, что именно этот аят здесь использован.
Знаете, это очень интересное замечание. Я конечно, не знаю ни узбекского, ни арабского, вот. Но вы в предыдущие разы его смотрели на узбекском или в дублированном варианте?
И на русском, и на узбекском.
Тоже, да. Я так понимаю, что это идет именно вкрапление аята на арабском и в узбекскую версию, да?
Не-не, ну что, а там... Это там просто за кадром они поставили.
Да-да-да, я понимаю, но это же тоже в узбекской версии, тоже на арабском.
Да, конечно, конечно.
Да, поэтому я думаю, вполне вероятно, что это была такая форма, и, может быть, консультанты Файзиева подсказали ему, потому что вполне вероятно, что цензоры могли просто этого не услышать.
Еще знаете, что здесь...
Поэтому это очень интересное замечание, спасибо вам большое.
Еще удивился, там вот Улугбек стоит, этот султан, это, а там свободно, они его критикуют, там все такое, это как демократия, сейчас... Мало в таких странах так, там, где так демократично они критикуют там, президента или султана, не знаю, я тоже удивился. Значит, если это так на самом деле было, это вообще это как демократично, как гуманно там.
Ну, вы знаете, я могу сказать, что вот предыдущий фильм Файзиева, где тоже, собственно говоря, играл Бурханов, и то, вот, что я, мне удалось узнать там, в разговоре с Наумовым или там, с Хуциевым, которые с ним учились, что он, в принципе, внутренний был человек, ну, я бы сказал так, антисталинистских взглядов. Да, и для него, вот, скажем, вот эта волна 20-го съезда 56-го года, это, безусловно, была волна, ну, такого демократического весеннего порыва, как мы сейчас об этом говорим. И в том числе, мне кажется, что, конечно, в этом фильме в иносказательной форме есть приговор любой тирании. И тирании власти, и тирании незнания, мракобесия, если хотите. Кстати говоря, в критике, ну, я не знаю узбекскую критику того времени, естественно, но вот в критике общесоюзной Файзиева упрекали за то, что он меньше показал Улугбека как астронома и ученого, и больше Улугбека как султана. И что? А мне кажется, что в этом прям вот сегодня это прочитывается очень ясно. Так это фильм о природе власти. Это фильм не про противостояние знаний и незнаний, хотя это тоже есть там. Но в первую очередь это фильм о природе власти. И о том, как человек, несущий в себе гуманистическое начало, может совершить высшее, что вообще может, высшую милость властителя, это отказаться от этой власти. Потому что, в принципе, он же может противостоять. Он, в принципе, этому мятежу, у него, это явно из фильма, исторически, да, что у него были эти силы, но просто для неумножения зла, о чем, собственно говоря, вот эта дискуссия их в мечети, да, противопоставление сурами Корана, для неумножения зла высшее милосердие правителя, тем более правителя деспотического государства. Ну, типа, конечно, это деспотия восточная, но о чем тут говорить? Он никакой не демократический правитель в современном смысле. Но, тем не менее, до этого высшего милосердия, если хотите, религиозного милосердия, да, верховный правитель, тиран, отказывается от тирании, отказывается от власти. Другое дело, что как бы парадокс истории, и об этом как раз они говорят во время последнего визита, что когда сильный правитель отказывается от власти, и к власти приходит ничтожество, то тирания может только усилиться. И поэтому для меня этот фильм, вот я тоже его, знаете, давно не пересматривал, смотрел тоже еще подростков. И вот сейчас я смотрел, это безусловно фильм о природе власти, который сегодня обретает какие-то другие обертоны, потому что мы по-другому на него смотрим. А особенно если, как вы, знаете арабский, можете еще вот пройти то, что для нас, например, закрыто, мне кажется, что это еще сильнее видно. И очень жалко, что этот фильм, ну вот как, скажем, он так, я не знаю, как в Узбекистане, но у нас, например, он практически забыт.
Я его не видел.
Да, пожалуйста.
Еще, извините, что еще такое...
Нет, конечно, вы для этого же и показываете.
Да. Это, конечно, несомненно, это черная точка в истории Майгранахра, Туркестана и современного Узбекистана. Но еще такой был факт, что, будучи убийцей своего отца, в религиозных книгах, оказывается, написано, тот, кто, будучи причиной или убийцей своего отца, не доживет 100 дней. Так было. На самом деле он не дожил 100 дней. После этого его тоже убили. Еще такое, здесь чуть неправильно переводили, а там у Тимура был девиз «Сила в справедливости». А здесь сказано, что...
Как? Правда – сила.
Правда – сила. Не. Это на самом деле куча адолата. Это сила в справедливости. Это здесь тоже...
Вы знаете, я думаю, что, может быть, это опять-таки только мое в данном случае предположение. Я думаю, что такая форма русскоязычная во многом есть парафраз другого высказывания, распространенного уже в русской культуре, и в том числе в русской православной культуре, приблизительно того же времени, но это 15 век, да, а это чуть-чуть пораньше, 13 век, приписываем Александру Невскому «Не в силе Бог, но в правде». И здесь вот этот, кстати говоря, тут же некоторые сцены, если вы обратили внимание, они прям являются чуть ли не прямыми цитатами из Александра Невского, из Эйнштейновского. И, конечно, мне кажется, вот этот такой довольно сложный сплав. Я не знаю, есть ли на узбекском языке какое-то серьезное исследование эстетическое и историческое природы этого фильма. Но я, честно говорю, вот мне бы очень хотелось бы прочитать какое-то компетентное историко-кино именно исследование, и человека, который знает при этом хорошо и тюркскую культуру, и арабскую культуру. Вот все это множество смыслов, которые передается и в тексте, литературной основе, И, простите, в изобразительном ряде, который здесь не менее важен. Мы, конечно, там основное считываем, но мне кажется, вот, например, это астролябия, да, с которой, или это же прям вот прямая цитата из Ивана Грозного. То, как он снимает через тени. То есть это очень интересно. И, к сожалению, вот я, к сожалению, на русском языке ничего не нашел. Более, я прочитал несколько критических статей, которые были в то время в искусстве кино, в советском экране. Но они, вы знаете, да, фильм вообще оценивался довольно высоко. Причем в основном писали, ну вот в искусстве кино была рецензия, то есть узбекские авторы, которые просто писали по-русски. Ну просто так вот складывалась специфика, например, изучения узбекского кино в советском контексте, что в основном им занимались узбеки. Ну тоже по понятным причинам, хотя бывало по-разному в советское время. Но вот мне попались именно там три рецензии, которые были написаны узбекскими авторами. И довольно высоко оценивали по трем причинам. Значит, во-первых, как, если, может быть, вы когда-то читали стенограмму обсуждения сценария Алишера Наваи, который, ну, или слышали, есть знаменитый фильм 1945 года, который мы сравнительно недавно показывали еще в музее кино, когда работали. Это фильм Камиля Ерматова. Алишер Наваи, один из самых известных больших постановочных исторических фильмов, сделанных в Узбекистане в сталинское время. И Эйзенштейн, обсуждение сценария шло во время войны, когда Эйзенштейн был в Алма-Ата. И, соответственно, это было такое общее, ну, как вот было творческое собрание кинематографических работников. И Эйзенштейн там упрекал сценарий за то, что в сценарии Алишера Наваи абсолютно не вынесена лирическая линия. Мы видим вот, ну, такую как бы энциклопедическую биографию, она подробная, но человека с его эмоциями, любовными чувствами, отцовскими чувствами, причем Наваи это как, ну, как бы это вершина лирической поэзии, и ничего этого нет. А вот здесь, этот лиризм в узбекское кино возвращается на историческом материале всегда это довольно тяжело показать, потому что мы до конца не знаем даже, как складывались эти отношения между мужчиной и женщиной, роль женщины, особенно там в исламском мире. Это все не так просто. Понятно, что это реконструкция. И вот авторы рецензии отмечали, что очень удачно лирическая линия и линия лирическая отца и сына и лирическая линия учителя-ученика, и, собственно, лирическая линия любовная, внесена в общую канву исторического повествования. Вот это выделяли как очень сильный момент. Конкретно Бурханова немножко упрекали. Он за несколько лет до этого в Национальном театре сыграл роль Улугбека на сцене. И, собственно говоря, выбор Латифа Файзиева был связан с тем, что это была уже роль, которая для Бурханова была знакома, хотя сценарий совсем другой, это просто была пьеса. Вот. И его упрекали за то, что все-таки иногда чрезмерная театральность. Но вот сегодня я могу сказать, что этот упрек я абсолютно не принимаю, потому что это другой стиль. Это точно так же, как Эйзенштейна в Иване Грозном упрекают вот за эту статуарность, оперность и театральность. Да, но это нужно как художественный прием. Потому что все-таки, ну давайте скажем честно, это не психологическая драма. Это трагедия в буквальном смысле этого слова, который и все средства и кинематографа, и драматургии направлены на то, чтобы показать это как высокую трагедию. Поэтому вот эта некая театральность и статуарность, ну понятно, потому что это начало 60-х годов, в этом упрекают, в том числе на примере исторических фильмов, хотя больше обычно это всегда касалось фильмов о современности, мне кажется, вот этот упрек такой совсем несправедливый. Но и еще все отмечали то, что, конечно, собственно говоря, такая огромная историческая постановка стала возможна после серьезной трансформации самой студии, после 59 года, когда построили новые павильоны, когда появились новые цеха. Студия увеличила объем производства от 2-3 фильмов, узбекфильм перешел к 5-6, плюс еще телевизионные фильмы, которые снимали тоже на базе киностудии узбекфильм. И, собственно говоря, 63-64 год – это как раз время наращивания кинопродукции Узбекистана, который, в общем, стал первый по количество произведенных фильмов первой студии в Средней Азии в Советском Союзе, и уже дальше «Узбекфильм» никто...
В 1955 году, когда Латиф Файзиев вместе с Басовым делал...
Да.
Тогда «Мосфильм» объединился,
Саша? Да.
И, кстати, я вот впервые посмотрел этот фильм в интернете, и как зрелище...
Он постановочно велика.
И он интересен просто. Там
вы знаете...
И любовная линия, и... как сказка там смотрится.
Мне кажется, что как раз вот постановочный размах, может быть, даже это больше от Файзиева. Потому что, а вот лирическая составляющая может быть от вас. Ну, это опять-таки такая реконструкция, да, в зависимости от вот их дальнейших путей. Ну и, в общем, в принципе, Файзиев как режиссер-постановщик, мы все помним, ну вот я уже помню, это уже мое время, замечательную сказку, да, «Али Баба и 40 разбойников», которая была просто, ну вот там, для конца 70-х, начала 80-х годов неимоверный постановочный масштаб, она была вместе сделана как советско-индийское производство. Который пользовался неимоверной популярностью, потому что мало того, что вот это очень, то, что у Файзиева есть от Савченко, очень крепкий сценарий, темп и ритм он всегда держит. И плюс вот это приключенческое начало, которое здесь даже видно, потому что здесь, несмотря на лирическую линию, на вот такую большую трагедию, его уже можно смотреть просто как приключенческий фильм. Ну, кроме всего прочего. Поэтому, конечно, это все, вот это были те грани таланта Файзиева, которые были ему свойственны.
А вот следующий фильм «Сыны Отечества» я видел в интернете, мне кажется, неудачно.
А я его не видел, я честно.
Хотя там есть вот попытка какие-то новые темы освоить. Там узники и вот концлагерь, еврейская тема, которая вскоре будет какие-то закрыты. То есть, ну, вот такой он не очень, по-моему, удачный. Хотя, опять-таки, как приключенческий, его тоже можно, наверное, рассматривать.
Мне как кажется... Я, к сожалению, фильма не видел, но вот в продолжение той мысли, которую, как я понимаю, вот вы хотели, может быть, тоже озвучить, мне кажется, что Файзиев в этом смысле, он стремился повторить Савченко. Вот попробовать себя во всем. Фильм о современности, фильм о войне, фильм исторический. Ну вот только что музыкальных комедий он, по-моему, не снимал. Но в «Али-Бабе», да, в «Али-Бабе» довольно много музыки, можно считать, но это не комедия, конечно. Но, в принципе, вот это его стремление к универсальности, мне кажется, оно... И мне, я не хочу обидеть никого, но мне кажется, что вот Файзиев, может быть, в этом смысле даже более универсальный, чем Ерматов. Хотя Ерматов считается больше как таким вот отцом узбекского кино. Но мне кажется, палитра Файзиева даже шире, потому что все-таки Ерматов в средствах как-то вот он... У него, по-моему, я не хочу там сравнивать масштабы дарования, но вот то, как они раскрывались... Ерматовские работы более узнаваемые, они вот как бы стилистически одинаковые. А Файзиев может в каждом фильме быть не вот...
Разнообразно.
А мы еще многого не видели, многое недоступно. А вот до «Звезды Улугбека» у него, по-моему, какие-то лирические вроде истории.
У него было, да. Но вот предыдущая картина, которая «Соловушка», которую сегодня вспоминали, она была, по сути дела, тоже такого, ну, на современном материале. Там, кстати говоря, тот же самый Бурханов играл главную роль вот этого председателя колхоза, который такой абсолютно авторитарный, который держит весь колхоз в страхе, который не хочет отдавать свою власть. И молодая девушка, собственно говоря, там она член, по-моему, парткома или кто-то, вот, она фактически его, потому что это, ну, такая тенденция советская, не к покаранию, но перевоспитанию, она в конце концов, на тот момент, пока он уезжает, и он оставляет на нее колхоз специально, чтобы при ней все развалится, она дает новый импульс его развитию, когда он возвращается, он как бы посрамлен вот этим своим недоверием молодежи.
Савченко могло бы.
Да, это прям вот такая савченковская история.
А вообще Шукур Бурханов, конечно, он вот великий актер, да, у него диапазон, видимо, огромный был.
Да.
В том же «Крушении Эмирата» там маленькая роль, он как бы, по-нынешнему говоря, криминального авторитета.
Ну да.
Актера. Вот, но совсем другое, да, вот. Я вот прочитал на киносайте, я не знаю, правда это или нет, что вроде в 2010 году как-то его столетие, юбилей его члена власти не хотели так праздновать в таком широком каком-то объеме.
Это вот. Я не знаю.
Я уж не знаю, там что, какая причина могла быть этого, ну, вряд ли действительно тут кто-то в этом зале
Это я не знаю. Ну вот, к сожалению,
послушал Швейцарии.
Этого я не знаю. Я знаю, что он действительно там, он 10-го года, он, то есть он почти там
хотя, на, да, он такой
почти на 20, почти на 20 лет старше Файзиева. И он, конечно, ну тут целая череда великолепных актеров, актерских работ. Да. Многие из которых и до того, и после того.
Да, и, кстати, в том же «Крушении Эмирата» я тоже обратил внимание, как замечательный узбекский актер там играет. Действительно, вот, там прям таланты вот собраны в этом фильме. Ну, видимо, такая масштабная постановка, в которой... Да и здесь тоже, конечно. Да.
Ну, вот спасибо нашим узбекским коллегам из посольства «Узбеккино», то, что они нам дали возможность этот фильм показать. Потому что действительно он редкий гость на наших экранах, но, к сожалению, да, публики. Да, нет, ну конечно, это фильм исключительно для большого экрана. Да. К сожалению, публики не так много, но у нас в следующую субботу не будет показа, потому что у нас будет здесь программа Московского международного кинофестиваля. А еще две оставшиеся встречи нашего цикла, это будет 1 и 8 июля. 1 июля мы покажем «Адама и Хеву», Кореневскую, а 8 июля вместе при поддержке посольства Армении в Российской Федерации мы будем показывать «Саят Наву» Сергея Параджанова. Кстати говоря, вот в этом фильме вот явно вот это общее начало Параджанова и Файзи.
А Коренев он из мастерской Савченко?
Да.
Да. Я не знал.
«Адама и Хеву». Да. Так спасибо. Что приходите 1-го, приходите 8-го. Спасибо большое всем, кто сегодня до нас дошел.
Вам вот. Спасибо.
Мы надеемся, да, мы надеемся, что 1-го и 8-го будут не менее интересные показы. Хотя, конечно, параджанский фильм все видели, а вот «Адама и Хеву» редко показывают, действительно.